События дня сегодняшнего и моментальная аналитика по ним в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Здравствуйте. И приветствую в студии политолога, доцента Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова. Леонид Викторович, здравствуйте. Вначале тезисно, о чем же пойдет речь. Росгвардейцев оснастят видеорегистраторами, а СКР мотивирует молодежь не поддаваться протестным настроениям. Банки могут обязать продавать гражданам их кредиты по коллекторским ценам, а Минпросвет рекомендует школам лишать учеников гаджетов на время уроков и делает это жестко и четко. Это основной состав событий. У нас есть расширенный, до него доберемся. Сейчас как раз-таки к Росгвардии и митингам. Глава этой федеральной службы заявил, что в планах прикрепить на каждого сотрудника видеорегистратор для фиксации обстановки во время несения службы. Это касается и работы на массовых мероприятиях. На что повлияет ведение видеосъемки росгвардейцами? Вот я прикинул два момента, да, то есть это может стать легче определять, выявлять нарушителей на этих самых массовых мероприятиях, или обратная сторона медали — это выявлять как раз-таки превышение полномочий со стороны росгвардейцев? Или есть еще какие-то варианты, как вы считаете?
Ну, честно говоря, не вижу в этом смысла вообще никакого, потому что есть камеры не на гвардейцах, стационарные, которые вполне себе фиксируют лица, если вам надо зафиксировать нарушителей особенных, что было сделано не раз. Единственная логика, вторая, которую вы предложили, что нарушение со стороны росгвардейцев, то это значит, что Росгвардия своим сотрудникам не доверяет просто-напросто, да? Получается тоже какая-то вот... Ну, зачем вы их тогда брали? Зачем они проходили подготовку? Зачем их все это время учили чему-то, если вы им не верите? Если вы не уверены в людях, не надо их набирать в такую ответственную структуру. Единственная логика, которая мне представляется, закладываемая тем, кто это решение принимал, это типа вот в соцсетях, у нас же идет война в соцсетях информационная после таких, да, и, как правило, выкладывается куча всяких видео, съемок, как подлые гвардейцы избивают маленьких детей, там, родителей с детьми и вообще одуванчиков всяких и паяльник. Я там утрирую сознательно, но, в общем, ну и эта логика, на мой взгляд, порочные, потому что тогда вам надо создавать свои соцсети, потому что соцсети и сообщество, где это распространяется, заточены под определенную именно информацию. И видео с регистраторов росгвардейцев они не будут распространять и не будут его использовать. То есть вам надо создавать отдельную структуру, а по-большому тогда и свой Facebook создавать, где вы будете создавать эту войну информационную вести. То есть это, на мой взгляд, большая глупость. Нет, с точки зрения бизнес-логики я это понимаю. На это выделятся деньги, они будут освоены, кто-то на этом заработает, какие-то тры-ты-ты, то есть это все понятно. Но вот что с этим делать, то есть как в суде доказательства предъявлять, ну, вообще, ну, юридически даже, ну, мне это представляется вообще никуда, ни в какие ворота не лезет. Никакой другой логики, кроме бюджетной, я там не вижу. Потому что как это можно использовать? Зачем это нужно? Затраты колоссальные, я так понимаю, а вот выход ноль.
Но выход ноль, если мы говорим о массовых мероприятиях, например, да, по вашей логике. Вы сказали то, что есть камеры сейчас везде, и журналисты снимают, кто-то не снимает. Но это же касается и спецопераций. Вот куда-то, значит, отправились на спецоперацию росгвардейцы.
И как тоже вы себе на представляете? Них... Вот Беслан, вот засели эти террористы. И они с видеорегистраторами бегут захватывать этих террористов, спасать детей, чтобы потом было выяснено, кто действовал правильно, кто неправильно. Ну, по-моему, это тоже какая-то несусветная глупость. Да нет, нарушают. Во-первых, при том обилии вот смартфонов и всего прочего, когда если кто-то из росгвардейцев что-то нарушает, если их контролировать надо, то такое количество камер щелк-щелк-щелк в этот момент происходит, что личный регистратор не нужен. Если вы хотите личным регистратором перебить 8 камер, которые снимают, как он нарушает, это тоже глупость. Потому что вы не перебьете. Всегда будет приоритетом пользоваться у нас же презумпция как бы виновности власти и невиновности потерпевшего. Ну, в российской традиции такой. А если вы власть, то вы просто должны эту власть употреблять и не стесняться этого, и в судах это доказывать, и прояснять людям, что, ребят, ну, это власть, а что вы хотели? Угу. Вам где-нибудь во Флориде и при массовых беспорядках желтыми жилетами не церемонятся. Если нарушается закон, никто не церемонится.
Кстати, по поводу массовых мероприятий, о которых мы уже вскользь говорили, Следственный комитет сегодня любопытный видеоролик выпустил под названием «Время принимать решения». Главный герой видео – молодой человек, который уже отсидел свой срок, порядка 2 лет, за удар ногой по каске ОМОНовца на митинге. Он теперь уже вышел из мест не столь отдаленных и раскаивается в содеянном. Также в ролике он буквально там 4-минутный, там меняются кадры с протестных акций этого лета, 17-го года, и событий на Болотной площади 12-го года. И закадровый голос говорит, впрочем, для социологов и политологов тут нет ничего нового, те же провокаторы, те же схемы, та же молодежь. Можно ли вот таким видео, что ли, убить в молодежи протестные настроения, да и вообще в людях, да, если они в них есть? Или нужны какие-то иные меры? Или сойдет вот как в рамках комплексных мер и такое видео?
Да, ну, наверное, какое-то воздействие будет иметь на особо сознательных. Кто-то, наверное, задумается, но я думаю, что это минимальный эффект. Это из той же логики бюджетной, освоить какие-то средства. Вот мы ведем контрпропаганду. На самом деле ведь на улицу и протест выходят, все, как правильно отмечается, в основном студенты и молодые, не потому, что они кого-то ненавидят, а потому, что они не видят для себя перспективы. Откройте им перспективу, покажите, куда они могут двигаться, как они могут добиться успеха в этой жизни. Вот. Откройте эти вот поры, пробки, которыми за все эти лифты социальные, мобильность социальная ограничена. Тогда да. А если это будет сохраняться, вы сколько угодно можете людям объяснять последствия. А человек так устроен, что он осознает о последствиях, то когда эти последствия наступают? Ну, так вот устроен человек. Очень мало людей, которые как бы... Да нет, нет, нет. Только личный опыт вот этого молодого человека, отсидевшего 2 года, заставит его в следующий раз думать, бить там по каске ногой ОМОНовца или росгвардейца, или не бить. Остальные будут делать, тем более массовые беспорядки, вещь бессознательная, когда входят в раж, там удержать невозможно. Идти на демонстрацию с протестной могут с самыми благими намерениями, но когда начинается бардак, очень трудно удержать людей от беспредела. Тем более, как вы говорите, там МСК назвал, и это действительно так, там провокаторов хватает, которые именно на этот сценарий рассчитывают.
Леонид Викторович, вот и вы сказали о массовых беспорядках, и СКР, и даже в описании под роликом пишет «массовые беспорядки» и упоминает несколько раз. Но, опять же, вернемся к определению массовых беспорядков, преступления, которое должно сопровождаться непременно насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрела, взрывчатых веществ и так далее и тому подобное, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Но вот, во всяком случае, этим летом, хотя есть уже уголовные дела, да, заведенные по статье о массовых беспорядках, но вот такого как раз-таки не наблюдалось.
Ну, вы описали какие-то крайние эти эпизоды массовых беспорядков, но на нарушение уличного движения, автомобильного транспорта, перегораживание дороги, это тоже массовые беспорядки. И это действительно так. Вот. Я не хочу там и не собираюсь разбираться в каждом конкретном эпизоде, но выход на несанкционированную акцию – это тоже массовые беспорядки. Если это акция... И это во всем мире так. Демократическом, либеральном, цивилизованном, не принципиально, как это называется. Есть закон, и вообще любое государство начинается с закона. Полюбите закон, научитесь его исполнять, после этого будет требовать от власти соблюдения закона. И соблюдайте сами. Вот это мой принцип, и я считаю, что вообще с себя все, любые перемены надо начинать. Поэтому, да, это не сравнить с этими, с погромами там, населения негритянского, которое, черного населения, которое в Флориде, не сравнить, наверное, с этими, как его, с желтыми жилетами, но ведь всякое действие рождает противодействие, да? Одни начали нарушать, перегораживать, ОМОНовцы пытаются хватать за руки, там их тянуть, эти начинают в них камни бросать. Понимаете, вот посеять панику и вот именно реальные беспорядки очень легко в такой ситуации. Нервного напряжения, адреналина, накопленного с той и с другой стороны. Все же на таком эмоциональном взводе находятся, и каждый боится, и напряжен. Ну, а человек, я говорю, существо такое, что он из чувства самосохранения действует, не осознавая последствий, как правило.
После небольшой паузы поговорим о выкупе долгов у банка.
Радио «Спутник».
Минэкономики подготовило изменения в законодательство. Они обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. И даже если должник упустит этот момент, то сможет выкупить долг у владельца по двукратной цене. Сейчас долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8 от их размера. Для начала я предлагаю послушать экспертное мнение, после приступим к обсуждению, президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна.
Есть и такой побочный эффект, что действительно тогда заемщики будут говорить, что нет, вы сначала с нами поторгуетесь, а вот вы нам предложите условия, которые бы вы предложили коллекторам, а вот если вы эти предложили условия, то я еще подумаю. То есть определенное опять усложнение цепочки возврата и какой-то ответственности заемщиков. Но с другой стороны, совсем отметать я бы не стал. Здесь надо продумать, потому что есть ситуации, когда банк, уже потеряв всякую надежду, что с ним заемщик рассчитается, он готов отдать долг коллектору в расчете на то, что тот уж, пускай как хочет, разбирается, но хоть с паршивой овцы, хоть клок шерсти.
И с одной стороны, да, сейчас юрлица, физлица, финансовые организации могут выкупать твой долг, а сам ты нет, казалось бы, да, чем ты хуже. Но здесь, опять же, всплывают сразу вот эти представления, да, о каком-то мошенничестве, о каком-то обмане там финансовой организации, то, что люди начнут набирать долги, специально там какой-то период скрываться от банка, когда он уже им предлагает выкупить там за определенный процент, разумеется, в разы меньше, да, чем его долг, будут пользоваться этой процедурой. Но это, наверное, дилетантский
взгляд. Я думаю, что это дилетантский подход, потому что на это сосредоточены все кредитные отделы банков. Они не должны выдавать некредитоспособным персонажам и юрлицам просто кредиты, да, займы, потому что, ну, они проверяют. Есть залоговые, есть всякие вещи под недвижимость, еще под какие-то схемы. Если просрочено, это, как правило, не, ну, есть слой умысел, там, но это минимальное мошенничество рассчитано, как правило. А остальное, в основном, это люди там добросовестные, попавшие в трудную ситуацию. Есть ли логика в праве выкупа? Ну, трудно сказать, я тут согласен с экспертом. С одной стороны, когда коллектор покупает долг мизерный, он же рассчитывает еще на этом как-то заработать.
Конечно.
Вот. И, наверное, для банка, если вот и такие ситуации, когда вот действительно безнадежный долг, он понимает, предложить: ребята, я отдаю коллектору, цена такая, выкупайте, или вы будете дело иметь с коллектором. Ну, как правило, для человека, да, выбор хотя бы как минимум поставлен. Либо со мной, мне отойти с этой суммой, да, собрать, занять, там, я не знаю, что угодно. Либо потом меня будут прессовать. И заберут больше, потому что коллектор заберет больше. Ну, не будет тоже сумму забирать. Зачем ему смысл какой-то? Вот. Ну, ситуация непростая. Я думаю, что это вопрос вообще, в принципе, за законодательного регулирования и банкротства, и вот это. А вот тем, что уравнять коллектора с заемщиком в правах по выкупу его долга, ну, насколько это решает вопрос? Ну, наверное, в чем-то я говорю, как-то где-то помогает. Ну, не вижу. То есть от этого не уменьшится долги.
Но это же может стать как раз-таки ударом вот по этим самым покупателям долгов, тем же коллекторам.
Ну, это при условии, что если все безнадежные долги будут выкупаться теми должниками.
Ну, понятно, что не все, но какой-то процент.
Ну, какой-то процент. Ну, значит, ставка выбивания из остальных должников, она повысится для коллектора. Потому что ему же надо как-то свои убытки покрыть, да? Ну, логика рынка там тоже, думаю, действует. Ну, не знаю. Вопрос, насколько еще цивилизованно действует коллектор, это тоже вот вопрос и законодательства. Потому что, ну, мы знаем, там, примеров масса, когда там приступают уголовные статьи, да, ради получения денег. Ну, тут вопросов-то больше, чем ответов. И я не думаю, что одной мерой можно решить как-то его.
Да, сейчас после небольшой паузы поговорим о покупке БАДов в интернете. Здравствуйте. 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок, так называемых БАДов, в интернете. Сейчас ограничение узаконено в одном из санпинов Роспотребнадзором. По статистике, в прошлом году россияне на 1 миллиард 200 миллионов рублей купили БАДов на зарубежных сайтах. Рост 30% составил, да, год к году. При этом объем рынка в аптечных пунктах падает, как показывает, опять же, статистика. То есть, получается, люди ищут либо где дешевле, либо где качественнее. Вот это вопрос, да, висит на поверхности. И если снимут этот запрет, не будет ли поставлено под угрозу здоровье граждан? Ведь не зря вводился вот та самая санитарная норма.
Абсолютно точно сформулировали, спутаны два вопроса. Первое, почему на западных сайтах заказывают? Потому что безопаснее. Потому что веры больше, гарантий больше. Все-таки это связано со здоровьем, да, и как бы проверенный ресурс, проверенный поставщик, поэтому там попытка, а при этом в отечественных падает. Пытаются разрешить в отечественной системе интернет продавать, но вот здесь и возникает дыра, когда вот эти у нас с боярышником, со спайсами, когда могут бодяжить все, что угодно, и продавать под видом фирменным. Вот здесь возникнет проблема, я думаю, потому что нельзя экономические проблемы, возникающие в аптечных сетей и продажи, решать за счет здоровья граждан. Если вы разрешаете интернет-торговлю, значит, это должны быть какие-то сертифицированные, строго привязанные к аптечным структурам или еще как-то как на Западе. Потому что просто купить БАД и отравиться им, ну, шансов масса, да. Вот помните, были истории с этими, с продажей лекарств орфанных там заболеваний, и скандалов. Арестовали, женщину продавала, купил. Там ведь вопрос не в том, что она нарушила закон, продав и заработав на этом деньги, а в том, что у таких лекарств есть технология хранения, транспортировки, потому что это связано там с серьезным здоровьем жизни. И если где-то эта технология была нарушена, и ей продали, она купила, уколола своего сына, и с сыном что-то случится, кому она пойдет? Она станет соучастником преступления, по большому счету. Вот где вопрос. И вот этот вопрос бизнеса и безопасности граждан, их здоровья, их надо разделять и очень четко понимать, зачем и для чего. Вот в данном случае, я думаю, что попытка спасти доходность и прибыльность аптечных сетей через интернет-ресурсы может привести к обратным результатам в другой плоскости здоровья.
Всегда, когда нечто подобное, да, появляется в информационном поле, государство, да, или люди, непосредственно имеющие отношение к структурам, занимающимся, вот, например, в данном случае БАДами, они ссылаются на то, что, мол, берешь за рубежом, соответственно, никаких санитарных норм, никаких требований безопасности, никаких стандартов. То есть мы не можем за вас нести ответственность в таком случае. Но, опять же, а что? В том же Евросоюзе, да, откуда, например, тоже спортивное питание везут просто, я не знаю, тоннами люди, у них какие-то заниженные требования безопасности и стандарты?
Нет, как раз в Европе очень высокие степени,
контроль качества,
да, и так далее. Там, в отличие от США, например, там то, что не разрешено, запрещено использовать. А в США все, что не запрещено, то есть в суд не подали на вещество, не доказали, что оно вредно, его можно использовать до тех пор, пока кто-то не подаст в суд. То есть обратный принцип. В Европе надо сначала доказать, что это безвредно, и тогда тебя пустят на рынок. А в США нет, выходи на рынок, пока ты там 20 человек не умрет от этого, или там не пострадает, и не подадут на тебя в суд, ты будешь этим торговать. Разные принципы, и они существенно... Это стало одним из поводов, когда вот это трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство страхом стало для Европы. Потому что, например, там в Европе, если я сейчас память не изменяю, там в парфюмерии там 130 запретов на использование определенных веществ, а в США 9 всего на какие-то вещества. Ну, разницу понимаете, да, какой? То есть, поэтому тут трудно говорить о том, что никто не отвечает. Если это официальный сайт официального производителя европейского, там, то это и наступление последствий для них юридических в случае, если что-то происходит. Доказываете покупку, ну, вот чек, да, доставка, все, пожалуйста. Это вопрос не с какого сайта, а вопрос системы доказательств.
Вот поэтому... И культуры потребления, наверное.
И культуры потребления, конечно, безусловно, да.
Это, то есть, это... если ты сам нашел какой-то левый сайт, то, в общем-то...
И подешевле в три раза купил что-то, да,
да, сам виноват.
Для похудения, а потом у тебя панкреатит или там еще что-то, ну, это да.
В преддверии 1 сентября оставшиеся несколько минут посвятим школьным историям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На период образовательного процесса мобильный телефон абсолютно не нужен. Такова четкая и жесткая рекомендация Минпросвета, озвученная министром Ольгой Васильевой. Основной аргумент Министерства просвещения – потенциальный вред от использования гаджетов для здоровья детей и для учебного процесса. То есть, по идее, такая рекомендация, она должна, если она будет исполняться, повысить эффективность обучения.
Ну... Я, честно говоря, в этой истории на стороне Минобразования, потому что я тоже считаю, что это помеха, как, так же, как на арифметике калькулятор, например, да? Ну, зачем человеку изучать арифметику, счет, таблицу умножения, если он может это кнопочками нажать и получить? Ну, с одной стороны, это так, но с другой стороны, это настолько упрощает мыслительную деятельность человека в будущем, кого мы вырастим. Если цель образования – дать образование человеку, то надо его лишить возможности костылей, которые ему помогают не думать, а решать задачи проще. Вот смартфон, там, телефон, он такие же, и калькуляцию дает возможности, и залезть в интернет, посмотреть, проверить. Ну, не самое плохое, наверное, но это и отвлечение. Поэтому на уроке учитель должен быть царь и бог. Это закон. Иначе, если ученики не будут его слушать, да, то они ничему и не научатся. А в интернете лазить и так можно.
Это рекомендации, но все-таки окончательное решение за самими учебными заведениями.
Понятно.
То есть они могут совершенно... Разные школы могут установить
свои правила.
Разные правила, да. Вы какие поддерживаете? Конкретно перед уроком сдавать? Или вообще приходишь в школу, выключаешь и не обращаешься даже?
Ну, во-первых, да, я на месте бы там учителей говорил бы, там ввел в школе сдавать перед уроком в этот.
А на перемене ты можешь?
На перемене, пожалуйста, да, с родителями. Мало того, есть же сейчас эти часы, которые, с одной стороны, не позволяют лазить в интернет и калькуляторами, с другой стороны, обеспечивают постоянную связь с родителями и навигацию, показывают, где ребенок находится, что немаловажно с точки зрения безопасности. Потому что маленькие дети, мало ли чего происходит. Выбежал во двор, убежал куда-то, там еще что-то. А часы позволяют следить, где человек, ребенок. Поэтому тут вопрос не в гаджете, а вопрос в его необходимости.
После маленькой паузы поговорим о интересной инициативе российского депутата. В Госдуме предложили продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Инициатор, депутат Василий Власов, по его словам, по воле собственной службы, он часто проводит встречи со школьниками и студентами по всей России, и во время общения очень часто звучат такие предложения, причем как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей. Ну, имеется в виду, а не продлить ли нам. Ну, я специально тоже посмотрел, как в других странах, например, в Германии дети-подростки отдыхают 75 дней в году, независимо от типа школы, летние каникулы длятся 6 недель. При этом они плавающие в разных федеральных землях в разные периоды. Они проходят, и вроде как это мотивировано тем, чтобы не нанести ущерб экономике, потому как, когда отдыхают дети, соответственно, отдыхают родители, берут отпуска, отгулы и все такое прочее. Зачем такие инициативы? Не повлечет ли это как раз-таки вот те же самые какие-то там моменты простоя, как большие длинные новогодние каникулы?
Ты правда, для меня загадка. Опять же, единственное, что приходит на ум, сэкономить бюджетные средства на зарплатах у учителей, но другого я не вижу. Ну, практика отработана годами. Знаете, когда Советский Союз опередил Америку и в космос полетел Гагарин первым, что заявили американцы? Что мы космическую гонку проиграли в школе. Они приехали изучать принципы и образование в нашей школе средней. И они во многом их взяли. Японцы многие взяли. Вообще наше образование, оно еще с царской идет образование, его принципы. Такое, оно на основе универсума выстроено, то есть когда человеку, ребенку с маленького детства пытается в голову вложить целостную картину мира, чтобы он мог сам оценивать последствия. То есть из него сразу лепят гражданина, и способного на какие-то выводы и логические тенденции прослеживания. Вот поэтому я считаю, что да, конечно, во многом упростили программы образовательные, что считаю преступлением колоссальным в средней школе. Но давайте тогда вообще ограничим начальным образованием церковно-приходским, пусть учатся читать, псалмы читать, и все, что нужно еще слесарю. Мы тем самым просто угробим интеллектуальный потенциал собственной страны.
У нас в студии политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Обсуждаем главные события дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.